Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый день, дорогие друзья. У микрофона в эфире протоиерей Андрей Ткачев. Дайте мне минут 20-25, может быть, даже. Мы сегодня поговорим о святом Луке, исповеднике, архиепископе Симферопольском и Крымском, который совместил, кажется, впервые в церкви, в истории церкви православной, два послушания, совершенно несводимых до него, воедино в одной личности. Это хирургическое деятельность и епископское служение. Мощи его лежат, нетленные мощи этого епископа лежат в Симферополе, в кафедральном соборе. О нем написано огромное количество монографий и исследований. Вести о его чудесах, совершаемых до ныне, наполняют новые каталоги исследования. Эта личность вполне живая, открывающая человеку, как вообще и все святые, понимание того, что мир прозрачен, в небе есть окна, эти окна не закрыты. Кроме этого мира есть другой мир, со смертью не прекращается деятельная жизнь души. Все это мы видим на примерах святых, поскольку они помогают до сегодняшнего дня. Николай Чудотворец, призываемый на всех континентах, или, например, Борис и Глеб, которых видел Александр Невский накануне Невской битвы, когда они, одетые дымкой, говорили друг другу: «Пойдем, братья, поможем сроднику нашему Александру». Такие разные всякие эти многочисленные явления святых в жизни, они подтверждают нам очень важную вещь, что этим видимым миром жизнь не ограничивается. Жизнь протягивается куда-то дальше, в неведомые дали, куда грешное око не зрит, и грешная душа, которых не чувствует, но там продолжается жизнь, и оттуда, из этих открытых окон, веет свежим ветром другой реальности. Вот Лука один из таких людей, мы об этом сегодня, может быть, еще пару слов скажем. Но я бы хотел сегодня сказать несколько слов о его становлении, начать с того, что он жил, начинал свое возрастание и созревание, такое личностное созревание, в те годы, когда православная церковь была не в чести. Православная церковь терпела огромное количество разных внутренних и внешних потрясений. Она проявила свою относительную слабость институциональную, когда, допустим, уравнялись все исповедания в правах перед Конституцией, перед законом, прошу прощения, Конституции еще не было. Всем была дана свобода, а православная церковь стала связана синодальными законами и уставами. Ее со всех сторон теребили. Сектанты, вылезшие не весь откуда, политические проповедники, которые в то время звали людей к царству земному, а не к царству небесному. Народ в массе своей проявлял крайности от горячей веры, рождающей исповедников и святых, до полного индифферентизма, хотя все были крещеные. И все это длилось годами и десятилетиями. Была позорная проигранная война с Японией, была первая революция 5-го года, был массовый уход священства в политику, самым ярким примером которого был Гапон, такая темная и двусмысленная фигура русского духовенства. Был граф Лев Толстой, который, по слову одного из публицистов, сидел возле трона и колебал его с утра до вечера, расшатывая его. То есть проповедь Льва Толстого сделала столько, сколько не сделала бы ни одна революционная пропаганда. Он был в полном смысле зеркало русской революции, как об этом писал наш этот известный персонаж по имени Владимир Ильич. Был Распутин при дворе, который тоже сделал столько для уничтожения имиджа монархии в сознании людей, сколько не сделали бы 2 миллиона пропагандистов. Все это разрасталось снежным комом и катилось на монархию, на церковь и грозило обрушением всему. Значит, вот в это время был Иоанн Кронштадтский одновременно, который сиял как зажженная свеча. Значит, в это время было народное благочестие. Повторяю, в это время разразилась Первая мировая война, одна из самых странных войн в истории и самых кровавых. Вот в этой агонизирующей ситуации, значит, церковь и государство близились к катастрофе. Вот в это время жил Лука и формировался как молодой человек. Значит, он в детстве пишет в своей книжке «Я полюбил страдания». Он пишет, что религиозным в его семье был отец. По отцу он поляк, воин Ясенецкий. Папа был набожен искренно, много молился, это было знали в семье. Мама была к религии более прохладна. То есть никакого религиозного воспитания он не получил. И по обычаю всех горячих юношей, которые жили в те времена, он увлекся толстовством. То есть был период небольшой, когда он увлекся учением графа Льва Николаевича. Это учение, конечно, гибельное, чрезвычайно опасное, насыщенное самыми сложными противоречиями, которые способны взорвать мозг простого человека. Оно легко усваивается, как яд, и потом легко разлагает душу. Конечно, Лев Николаевич, в общем, конечно, начудил изрядно в истории и себе навредил, и миллионам простых людей до сегодняшнего дня, может быть, даже. Хотя сегодня нет. Сегодня толстовства как такового нет. Есть просто литература, и есть Анна Каренина и «Война и мир». И это уже можно читать. А вот толстовство было, когда Толстой был жив. Вместе с Толстым толстовство исчезло, кстати, как такое квазирелигиозное явление. Толстой упокоился, и толстовство развалилось. Но тогда, в это время, Толстой воевал против культуры, против цивилизации, против церкви, против власти. Он критиковал все, что можно было критиковать, все, что существовало вокруг него. Он звал людей к опрощенству и к практической простой добродетели. На фоне этого всего люди как бы шли, там, дворяне шли пахать землю, там институтки шли, значит, вернее, там барышни там нежные уходили там изучать медицину. Медицина как раз была привлекательная для всех тех, кто хотел послужить людям, вот, но при этом не имел никакого религиозного пафоса в душе. И вот множество людей говорит, буду полезным миру, ну и вот пойду лечить людей. Так говорили многие. Но Лука, он не сразу пошел лечить людей. Валентин Феликсович, так его звали до монашеского пострига, он сначала со всем своим толстовством поступил на художественный факультет, на живопись, и стал рисовать. А такой интересный фокус. Художники первый курс своих художеств проходили вместе с врачами. Они все вместе ходили в анатомичку. То есть будущие доктора ходили в анатомичку, чтобы резать трупы, изучать там сухожилия, кровеносную систему, там мышечные волокна, там костные ткани и хрящи там и всякое такое. Но это должно быть понятно. На этом этапе, кстати, отсеиваются те, кто не сможет быть врачом, потому что людей многих тошнит, люди падают в обморок при виде трупов, там не могут их резать. Происходит естественный отбор людей слабонервных, не могущих видеть кровь и мертвое тело. И разъятые тела. Туда же ходили в анатомичку и художники. Они рисовали, вот как раз изучали, как, по сути, как бы как Леонардо. Если вы когда-нибудь видели дневники Леонардо да Винчи или имеете представление, там его нарисовки, наброски, всякие такие рабочие рисунки, то он как раз очень тонко изучал там, допустим, там руку человеческую, там каждый пальчик, каждый там суставчик, значит, там вот ухо, глаз, гримасы, эмоции, мышцы лица. Этим всем занимаются художники сегодня тоже. Они пытаются рисовать человека не просто там, извиняюсь, голым, как позируют натурщики в академиях, голяком стоят там, изображают себя Аполлонов. А они рисуют также и вот пытаются изучать им каждое сухожилие, каждый нерв, там, каждую вот эту мышцу такую. И вот Лука занимался этим. Он делал зарисовки разные такие, он был довольно успешен как художник. На каком-то этапе ему надоело рисовать, он вдруг полюбил анатомию. Он полюбил анатомию через художество, а потом через анатомию пришел к мысли о том, что хорошо было бы вообще заниматься медициной, потому что более практичная вещь. Ну, нарисуешь ты картину, ну, красиво. Красивая барышня, значит, там гуляет под зонтиком с собачкой, там, или красивый юноша, там гребет в лодке, значит, скажем, там в летнем утром. Ну, все хорошо, это, конечно, прекрасные вещи. Эстетика, она никуда не денется. Мир должен быть красив. Но ему хотелось большего, то есть хотелось практического доброделания, хотелось приносить практическое добро. И на фоне этого желания он перешел из художки в анатомичку, из анатомички в медицинский факультет, и решил стать хирургом, чтобы лечить людей и приносить им практическую пользу. Это очень напоминает одну историю, которую описывает святой Николай Сербский в книге своих проповедей о Боге и людях. Он пишет про одного художника в Англии, который поднаторел в изображении, он писал такими сангиной, писал углем, писал карандашные рисунки делал, ходил по трущобам и рисовал, знаете, бедных людей, опущенных таких вот, допустим, там мать истощавшую, которая там, простите, значит, такой тощим соском без молока, значит, там пытается накормить своего чахоточного ребенка, одетая в тряпье, такие вот сидит там у порога своего дома, там какой-нибудь там мужик лежащий, значит, там под воротами, не дошедший до дома пьяный, например, какие-нибудь там дети, играющие в футбол какой-нибудь консервной банкой, бедно одетые, такие истощавшие, такие вот эти трущобы, 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 грязь, крысы, голод, сухота, болезни, вот такой. Он и ходил, рисовал это все, и его картины имели большой успех. И парадокс, он стал миллионером, изображая бедность. Его картины расхватывали, потому что он очень трогательно подхватывал как бы интонацию лица, скорбные там опущенные уголки губ, там потухшие глаза, безнадежный образ человека. И люди это все богатые покупали, щипали себе нервы, платили ему хорошие деньги. На каком-то этапе он рисовал, рисовал, а потом сказал вдруг: хватит рисовать, нужно помогать. Ему вдруг стало стыдно, что он рисует бедных, получает хорошие деньги, никак этим бедным не помогает, и он пошел в какую-то христианскую миссию. Это дело было в Англии 19 века. Его направили миссионером в какую-то беднейшую африканскую страну, где он прожил еще довольно долгую жизнь, занимаясь тем, что он помогал там нищим, бедным людям, нуждавшимся в самой разной помощи. То есть хватит рисовать, нужно помогать. То есть это, повторяю, эта история кратко описывается в книгах святого Николая Сербского Велимировича. Примерно то же произошло и с Лукой, тогда еще Валентином Феликсовичем. Он говорит, хватит рисовать, нужно помогать. И он пошел, значит, на медицину именно с таким вот филантропическим порывом, чтобы делать людям добро. А потом у него произошел религиозный переворот. Он полюбил православие, полюбил церковь, но врачом быть не перестал. В дальнейшем его ожидала женитьба, потом счастливая по любви женитьба. Впоследствии жена его довольно рано умерла. Перед смертью, заболевший психически, страдала патологической ревностью, ревновала его ко всему движущемуся и стоящему неподвижно, ко всякому столбу, значит, такое. И вот в этой вот такой, какой-то такой душевной таком расстройстве она закончила свою жизнь. У нее уже было несколько детей, которых он впоследствии пристроил на руки одной благочестивой женщине. В общем, он стал священником. Стал священником в те годы, когда люди, многие снимали с себя сан. А те, которые не снимали сан, они засыпали в холодном поту и просыпались с дрожью, со стуком зубов, потому что за людьми ходила смерть. Началась революция, началась война. То есть Лука был, Валентин Феликсович был земским врачом довольно долгое время, проявил себя как врач очень внимательный, чрезвычайно талантливый, чрезвычайно усидчивый и постоянно учащийся. Он оперировал и глаза, и ноги, и внутренние органы. То есть он широчайший спектр хирургических действий делал, все изучая, все, значит, постигая опытно и через книги. Все это записывал. Его врачебная деятельность, она воспета многими врачами, которые теперь пытаются вообще понять вот этот подвиг врача святого Луки до его принятия им священства. Потом он стал священником, потом монахом. От патриарха Тихона получил благословение не бросать хирургию. И это был единственный в своем роде прецедент на то время, когда сегодня, кстати говоря, уже есть у церкви довольно много священников, которые выросли из врачебной среды и продолжают врачебную практику. Есть священники-анестезиологи, есть священники-нейрохирурги, есть священники-кардиологи, есть священники-терапевты, священники-детские психологи. На сегодняшний день уже, я уж не знаю даже, какими числами исчисляются священники, которые служат Богу, не прекращая своей врачебной деятельности. Но протарил эту дорогу, как ледокол, этот лед взломал первый святой Лука воин Ясинецкий, в ту бытность еще своим туда, Валентином Феликсовичем. Он был много раз на волосок от смерти еще в самом ранние годы своей жизни, когда его, допустим, в 18-19 году его несколько раз брали на расстрел, потом как-то чудесно отпускали. Там, или допрашивали его по части его религиозной веры. Он принимал горячее участие еще мирянином в диспутах по защите веры против безбожников. Был такой феномен в жизни Советской Республики, когда коммунисты, уверенные в своей идеологической правоте, дерзко вызывали на словесные дебаты представителей церкви, церковников, священников или мирян, для чтобы в публичном диспуте, так сказать, побить верующего человека и в присутствии большого числа слушателей доказать свою атеистическую позицию. Вот. Это вообще интересная была такая непростая страница жизни, и многие наши верующие люди, уже почившие, уже отошедшие в другой мир, они смело принимали вызов, эту брошенную перчатку, шли на диспуты и сражались, ломали копья. Некоторые проигрывали, некоторые сводили битву в ничью, а некоторые с треском разбивали в пух и прах этих, значит, самоуверенных атеистов, доказывая им правоту христианского благовестия. Вот таким был тоже Валентин Феликсович, тоже был еще будучи мирянином, таким смелым проповедником Евангелия, защитником того, что Бог есть, и Христос Сын Божий, и все, что Церковь учит, есть истина, а не выдумка для эксплуатации. Что очень простая такая вещь, она и сегодня звучит часто, что все это, так сказать, выдумка кого-то для эксплуатации простого человека. То есть для того, чтобы его духовно поработить, нужно внушить ему некие мысли о покорности, о смирении, а потом за его спиной, так сказать, этого смиренного дурачка, значит, делать свои делишки. Так сегодня тоже проповедуют. Может быть, первым ярко восстал против вот с такой проповедью Фридрих Ницше, плохо кончивший, талантливейший человек, который всю свою жизнь посвятил борьбе с тем христианством, которое знал. Другого он не знал. Он святых никогда в жизни не видал. И не читал ничего о святых. Он видел лицемерное такое ханжеское фарисейское христианство, против которого сильно восставал. И говорил, что вы воспеваете слабого человека с его смирением, терпением. На самом деле нужно воспевать силу и жизнь, волю к жизни, волю к власти. И он воспел свою песню, за что плохо кончил в молодые годы, в полном безумии, расстройстве организма, тяжко скончался. Но это был первый проповедник вот такого антихристианства, такого, первый заметный проповедник, который поломал историю мира. А потом было много маленьких Ницше, маленьких таких всяких луначарских, маленьких всяких Петерсов, маленьких Демьянов бедных. Вот в это время было трудно, но, безусловно, труднее, чем сейчас, между прочим, но находились люди, проповедовавшие Евангелие. Вот одним из таких был воин Ясинецкий. Потом, став священником, епископом, не прекращая оперировать, он потом взял на себя тяжкую ношу гонений, тюрем, пыток, голодовок, ссылок. И бедная его душа, обремененная не менее бедным страдающим телом, исколесила всю огромную площадь, так сказать, нашей этой Российской империи, находясь то в Туруханском где-то крае, я уж не помню, там то на Енисее, то в Тамбове, то там, то сям. В общем, он, бедный, путешествовал по всей огромной стране. Я могу ошибиться в географических названиях, но не ошибусь в принципе, потому что он перетерпел огромное количество различных изгнаний, не переставая врачевать людей. Для меня является несомненным фактом, что его бы сгноили и уничтожили, точно так же, как уничтожили и сгноили до него и после него сотни и тысячи достойнейших служителей церкви, если бы не его хирургический талант. Дело в том, что он, продолжая оперировать, снискал себе великую славу человека, совершающего невозможное. Допустим, он еще пишет, когда он еще был земским врачом, он однажды снял катаракту одному слепому крестьянину с глаза, вылечил его от такой слепоты наступившей. И потом этот бывший слепой привел с собой еще целую вереницу слепых, которые пришли к нему за исцелением. То есть за ним ходили как за чудотворцем. Когда он на фронте впоследствии в Великую Отечественную войну был военно-полевым хирургом, то когда он исцелял людей, оперируя их от разных гнойных ран, загноившихся, и гнойные раны были его, так сказать, темой его научной разработки, то они, исцеляющиеся, выздоравливающие больные, когда он заходил в палату, салютовали ему своими забинтованными ногами и руками, поднимая их вверх, как бы отдавая ему честь своими выздоравливающими конечностями. Он был хирургический чудотворец. Он описывает в своих мемуарах, что ему приходилось оперировать в нечеловеческих условиях. Например, он делал операцию перочинным ножом однажды. Причем не просто, например, на полости брюшной, а на глазе. То есть он точил его, там, не знаю, сколько там об камень, этот перочинный нож, чтобы на глазу сделать человеку операцию. Зашивал раны женским волосом, не имея никакого, значит, зашивающего материала, шелковых ниток. Использовал как антисептик для мытья рук, там вместо спирта, значит, самогон где-нибудь в селе. Операции делал, да, в хлеву, то есть рядом с хрюкающей свиньей, там, где-то с мычащей коровой. При свете горелки или коптилки какой-то, значит, такое. И все это как бы было невозможно, но это было. И он совершал все эти операции, молясь Богу постоянно. И когда ему случалось оперировать партийных бонз, то он говорил им, наклоняясь к уху, говорит, что если вы выздоровите, то знаете, что я всего лишь орудие Божие, вас исцелит Бог. Он не стеснялся молиться в операционной перед тем, как приступить к операции. На месте будущего разреза на теле человека, там, где он должен был совершить врачебное внедрение в организм, значит, он делал крест йодом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Наносил крест на больное место и потом начинал оперировать. Когда партийные деятели просили его о вознаграждении, так сказать, спрашивали, а что бы мы могли вам сделать, чем могли бы вам отплатить за оказанную врачебную милость? Он говорит, пожалуйста, откройте в вашем городе храм. Это были 30-е годы, начало 30-х или там конец 20-х. Он говорит, это совершенно невозможно. То есть по стране прокатывалась кампания уничтожения всяких храмов или переквалифицирование храмов там, в овощные хранилища, там, или в зернохранилище, или в какие-то там другие складские помещения. Открыть действующий храм совершенно невозможно, что-нибудь другое просить. Говорит, ну тогда ничего не нужно. Значит, это был человек уникальной судьбы, уникальных талантов. Врачебное мастерство, повторяю, искусство великое, спасло ему жизнь. Спасло жизнь для того, чтобы продолжать лечить, и спасло жизнь для того, чтобы проповедовать Евангелие. В те годы, когда многие отказывались его проповедовать, да и сам Лука не избежал этого соблазна, потому что у него был тяжелейший период в жизни, когда он прекратил проповедь, прекратил службу, занимался только медициной. Сам он о себе говорит в это время, что оставленный Богом, помраченный в разуме, я углубил свое падение. То есть это были тяжелые времена, которые нам с вами, комфортно живущим, трудно представить. Я бы хотел еще один момент потом напомнить из его жития, произнести вслух ваш. Друзья мои, мне кажется, тоже очень важно. Но сейчас уже есть звонок, поэтому я буду принимать звонок, отвечать, а потом постараюсь еще несколько фактов биографически произнести. Мне представляются они чрезвычайно достойны внимания. Вы в эфире, здравствуйте.
Алло?
Да.
Здравствуйте, раб Божий Василий, псаломщик из Вырицы. У меня вопрос по Евангелию. Значит, исцеление расслабленного. расслабленный говорит, что некому его опустить в купель. И это делалось раз в году. Скажите, пожалуйста, что святые отцы пишут насчет этого? Почему именно раз в году?
Насколько я помню, выражение святых отцов насчет этого исцеления, они говорят следующее. Мир не был забыт и оставлен Богом, но в мире не было одновременно и обилия чудес, и исцелений, и всяких благодатных действий, которые впоследствии с Христом вместе в мир пришли. То есть, с одной стороны, мир не оставлен без благодати, а с другой стороны, благодать скудна, на всех не хватает. В противоположность, вот берем, например, Илью. Что мы знаем из его чудес? Он сводит огонь с неба, он заключает небо от дождя и потом разрешает небо от дождя. Он воскрешает умершего ребенка у вдовы в Сарепте Сидонской. Он совершает еще несколько чудес. То есть там чудеса Ильи известны, но их можно перечислить пальцами одной руки. Несколько больше делает Елисей, потому что Елисей просил, чтобы благодать твоя была на мне сугубо. Но в любом случае Елисея можно перечислить чудеса двумя руками, то есть пальцами двух рук. А что делает Христос? А Христос совершает бездну чудес. То есть эти чудеса совершаются возле Христа и через Христа так, как вода льется из ручья. Она просто льется, льется, льется и льется. Слепые прозирают, хромые ходят, мертвые восстают, нищие благовествуют. То есть и блажен, кто не соблазнится о мне. То есть совершается бездна чудес. Если все это записывать подробно, то весь мир не вместит написанных книг. Вот здесь, и, собственно, Евангелие и предоставляет нам некий контраст. То есть ветхозаветные времена нельзя назвать полностью безблагодатными. Это благодатные времена. Люди знали Бога, люди поклонялись Богу, люди боялись Бога, люди пытались Богу угодить милостыней, молитвой, покаянием. И то время от времени появлялись пророки, которые совершали чудные дела, которые не могли делать простые люди. То есть это не было полностью безблагодатное время. Но Христос на контрасте пришел и явил нам настоящую благодать. То есть закон Моисеем был дан, благодать же и истина Иисусом Христом бысть. И Христос открыл нам как бы двери милости. Вот и полилось, понимаете? И пошло, и пошло, и пошло, и пошло. Теперь смотрите то, что в новозаветные времена. Сколько у нас, берем любого святого, вот того же Луку, о котором мы сегодня говорим. Ведь сотни чудес при жизни, сотни, доходящие до тысяч по смерти. Это один только Лука, а другие, допустим, Иоанн Шанхайский, а Иоанн Кронштадтский, там, а Серафим Саровский, так и так далее, и так далее. То есть вот открыты двери для благодати и открыты двери для чудес. Поэтому расслабленный это пример того, как скудно и нормированно питались людские души в старые времена, а Христос пришел, подарил людям источник исцелений, такую вот потекшую реку. И этот контраст должен нас радовать, с одной стороны, с другой стороны, мы понимаем, что без наличия святых людей, таких распявшихся для греха, чудеса тоже невозможны в мире, в той степени, в которой они нужны. Для того, чтобы чудо совершить, необходим некий посредник, необходим святой человек, пророк, апостол, благовестник, евангелист, преподобный, юродивый, праведный и так далее, и так далее. То есть, поэтому здесь, конечно, требования к человеку предъявляются. Но новозаветные времена – это сплошь чудесные времена. На контрасте с ветхозаветными временами, где чудеса подавались очень редко, очень точечно, дозированно, они не давали умереть, но не давали радоваться всем. Вот об этом, в общем-то, и говорят святые отцы, которые подчеркивают разницу между скудостью Старого Завета и полновесной жизнью Завета Нового. Есть у нас еще звонок. Да, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, батюшка. Василий, Москва. Алло, да. Меня слышите?
Да, слышу.
Батюшка, во-первых, спасибо вам большое за вашу статью «Деньше со словом». И я бы хотел вам задать вопрос. Евангелие от Матфея, глава 5, строка 38. Вы слышали, что сказано «око за око, зуб за зуб», а я говорю, не протився злому, кто ударит тебе в правую щеку, то обрати к нему и другую. Ну и дальше там пошло. Скажите, пожалуйста, батюшка, вот Иисус Христос брал кнут, там выгонял торгующих, там покупающих в храме. Потом говорил, кто его арестовал, как будто вы на разбойника вышли с мечами и кольями. То есть можно брать оружие, значит, выходит обороняться. Там говорил, что если бы знал хозяин дома, когда придет вор подкапывать, то принял бы меры. А здесь такой вот подстав щеку другому, не протився злому. Как это понимать?
Ну, это противоречивость заповеди, ее труднопонимаемость отмечали многие. Позвольте, я предложу толкование святого Амвросия Оптинского. Имейте в виду, что если кто-то кого-то бил, особенно в древние времена, да, то бил его, ну, правой рукой, то есть имея в виду, имеется правша. Левой рукой раньше не писали, не ели, не били и не здоровались. То есть левши в счет не брались. Если правой рукой бить, то естественный удар правой, он происходит по левой щеке. А Евангелие говорит, кто ударит тебя в правую, подставь ему и левую. Вот здесь Амвросий Оптинский на этом деле делает такое аллегорическое толкование. Он говорит, я думаю, говорит он, что удар в правую – это наказание, которое приходит к тебе после совершения добрых дел. Ибо правая сторона символизирует нечто доброе. То есть ты сделал доброе, а тебя за это еще и наказали. За мое жито меня и бито. Это значит, добро сделано, получил по правой. А ты в это время, чтобы успокоиться, подставь левую. То есть вспомни те злые дела, которые были не отмщены, не наказаны, за которых ты не был бит. И успокойся. То есть, например, вы, скажем, собрали гуманитарную помощь для каких-нибудь беженцев. Отвезли ее. За свой счет собрали, за свой счет отвезли. А вас еще оскорбили, обругали, назвали вас вором и сказали, обвинили вас в том, что вы собрали какие-нибудь деньги и присвоили их себе. У вас душа от ненегодования разрывается, это и понятно. И вдруг вспомнили, что было в моей жизни такая интересная такая ситуация, когда я там что-то чужое себе присвоил. Давно было, я уже забыл, наверное. Но было такое, когда я однажды там намазал пальцы медом. Так вот, сегодня я сделал правое и получил в правую. Получил за то, что раньше сделал левое и не получил за это. Вот как бы, значит, ударить тебя в правую, подставь левую. То есть получишь за добро, вспомни про свое зло. Вот так толкует это место аллегорически, переносно, Амвросий Оптинский. А так, конечно, христианство предполагает наличие оружия и дреколей, вооруженной защиты имущества, вооруженной защиты границы Отечества, вооруженной защиты чести и совести человека и целого народа. Поэтому здесь, конечно, есть некое противоречие, которая снимается многими историческими примерами. Можно драться, можно не драться. Серафим Саровский с топором был, когда к нему разбойники в лес пришли. И, будучи крепким парнем, с самой юности еще и уже в зрелости, будучи сильным мужчиной, мог бы этим топором привести их к послушанию. То есть сделать так, чтобы они покинули лес, причем бегом. Но он решил потерпеть и бросил топор, сказал, делайте, что вам нужно. А другие святые поступали иначе и защищались. Но когда дело касается вас, можете поступать, как хотите. Когда касается других, надо защищать. Тут, в общем, христианство, оно требует ума и благодати. То есть просто так оно мертвый груз. А если с умом и с благодатью, то получается. Например, Бердяев пишет, говорит, если хлеба нет у меня, это моя личная гастрономическая проблема. А если хлеба нет у моего ближнего, это уже моральная моя проблема. Почему голодает ближний? То есть отсутствие одного и того же хлеба у разных людей является разной проблемой. Потому что дали вам по лицу, можете поставить другую щеку. А можете и сдачу дать, как хотите. Не согрешите. Ну, а если там другого при вас бьют, то надо, скорее всего, защищать человека. В общем, я, повторяю, предложил вам толкование преподобного Амвросия. Он именно для того его и произнес, я так понимаю, чтобы снять противоречие между этим ложным пониманием христианства как религии слабых, религии не могущих дать сдачу. Христианство не есть религия слабых людей, религия сильных людей. Христос не был слабым человеком, он святый Божий, он святый Бог и святый крепкий, и святый бессмертный. Вот. Но тем не менее есть случаи, когда нужно потерпеть. А есть случаи, когда нужно вступать в драку. И так бывает. Нужно только иметь в виду, что, чтобы не перепутать, когда вступать в драку, а когда потерпеть. Вот здесь самая сложная проблема. У нас есть еще звоночек, кажется.
Алло. Добрый вечер, батюшка, благословите. Я хочу спросить у вас, вот у святителя Луки мама Анна была православная, а папа католик. За него нельзя молиться?
Ну, помолитесь, если хотите. Почему нельзя? Я думаю, что он сам за него молился. Я думаю, что он молился за папу своего, потому что, повторяю, что он про него довольно тепло пишет, про своего Феликса, этого папу своего. Ну, не знаю. Я думаю, что сказать Господу что-нибудь доброе про этого человека. Почему мне сказать? Все-таки он хороший, папа хорошего человека. Вот. И сам святой Лука про него хорошо вспоминает. Я думаю, что в этом греха нет. Я вот что хотел бы еще сказать из его жития, из жития святого Луки. Что однажды в одном из лагерей, в котором он был на этапе, или вернее тюрем, где он там, значит, проходил всякие там допросы и там мытарства свои житейские, связанные с верой, им привезли гуманитарную помощь при помощи Горького и его жены, и там Красного Креста и всякого такого. Был такой период, когда западные благотворители развозили по нашим лагерям в Советской России всякие там полушубки, там валенки, носки, там вещи теплые, какую-то там пищу всякую. Ну и какие-то капли попадали людям, конечно, вот. И попался Луке полушубок. И он с удовольствием, конечно, носил его и грелся в нем. А однажды, проходя там где-то там по этапу, проходя мимо какой-то камеры, он увидал маленького варенка, маленького уркаганчика, который находился в холодной камере, неотапливаемой, полностью мокрой. То есть он там сидел, как птичка на жердочке, значит, такое, где-то там на возвышении такое, и замерзал, погибал от холода. И Лука отдал ему свой полушубок. И по тюремной почте, по перестуку, по азбуке Морзе, вся тюрьма узнала об этом деле. О том, что поп, как его называли блатные, дал нашему, одному из наших блатных, вору, свою одежу из жалости. И в этой тюрьме Луку никто не трогал. Его защищали блатные, как были для него как каменная стена. И потом, когда его переводили в другие тюрьмы, по какой-то особой своей зэковской, значит, почте, по каким-то своим собственным каналам, они передавали информацию по другим тюрьмам, говорят, что этого не трожьте, этот нашему помог. Однажды отданный полушубок, то есть сделанное доброе дело из чистого такого вот сострадания замерзающему, погибающему человеку, независимо от того, там вор, не вор, оно впоследствии хранило Луку всю жизнь. И во всех тюрьмах, которых ему приходилось пережить, очень много разных сменить, он всегда имел защиту в лице блатных. А ведь многих, между прочим, советская власть ломала епископов, священников, монахов на блатными. Наших людей, церковников, там всех христиан, их сажали в эти бараки, в эти камеры, битком набитые уркаганами, которые часто издевались над людьми, делали их жизнь невыносимой, мучили их, насмехались, физически издевались, доводили их там до отчаяния. Это для многих людей было невыносимое испытание, невыносимое. Вот Лука был счастливо избавлен Богом от этого всего благодаря одному однажды доброму делу, сделанному в отношении вора. Он спас его от холодной смерти, а впоследствии блатные в благодарность. Нужно оценить это благородство. Есть такое воровское благородство, есть такое, оно в литературе даже описано. Еще в старой французской литературе, и потом уже дальше там в литературе Западной Европы и в нашей литературе об этом есть написано. Воровское благородство, когда благородный вор не берет последнего, там не обижает слабого, значит, так он ворует только у богатого, а если ему кто-нибудь оказал любовь, то он его защищает. Кстати говоря, об этом написано у Пушкина «Капитанская дочка». Тулупчик заячий. Там же Емельян Пугачев, там, значит, он же потом благодарность оказывает главному герою за то, что тут спас его во время пурги и дал ему свой тулуп заячий. То есть такой воров. То есть потом жизнь Гринева сохраняется благодаря тому, что разбойник и вор, убийца, кровопийца, все-таки имеет в своей душе остатки человеческого. И он умеет помнить добро. Я тебя оставлю в живых, я тебя не трону. Ты мне помог, я тебе помогу. Вот так было в жизни святого Луки. То есть делайте побольше добра, потому что вы сами не знаете, насколько это добро впоследствии вам окажется полезным, как оно будет вас защищать впоследствии в жизни, какие плоды принесет ваше случайно сделанное доброе дело. Оно потом будет идти за вами и хранить вас на вашем пути. Это очень важный пример. Там еще много есть интересного со святым Лукой, но уже есть звонок, давно человек ждет на линии. Алло, мы вас слушаем.
Добрый вечер, батюшка, благословите любовь. Бог, я хочу дополнить, вот в русском доме последний номер, это, всем православным говорю, купите, очень содержательный. Вот митрополит, греческий митрополит Нектарий Антонопулос рассказывает, какие чудеса совершаются уже вот в Греции, как чтут в Греции, 40 храмов построено в честь Луки и воина Ефинецкого. И такие чудеса поразительные, в общем, во сне делает раков, онкологию батюшка лечит, тем вот разрезает во сне, и человек просыпается исцеленным и видит, что у него разрез, то есть операцию произвели. И очень много таких случаев.
Спасибо. Я как раз об этом хотел сказать, что святой Лука до сегодняшнего дня продолжает делать операции. Эти случаи зафиксированы документально в Германии, Японии, Греции и других городах и странах за пределами православного отечества. Вообще его полюбили и узнали сначала в Греции, а потом уже у нас. Действительно, есть случаи, когда, например, врачи стоят над разъятым, разрезанным телом больного человека, и наступил момент, когда они не знают, что дальше делать. Как дальше поступить? Вдруг заходит, появляется какой-то человек в очках, большой, высокий, с бородой, в маске, значит, одетый, и на чистом немецком языке говорит им: здесь зажать, здесь надрезать, здесь пережать, здесь там, значит, это самое, быстро, быстро. Он, пока они быстро делают то, что это самое, потом смотрит, раз, его нету. Человек выздоравливает, спасается, прооперированный, потом они приходят и говорят: а кто туда, кто сюда? Конечно, спасибо, что он нам помог. Но это безобразие пускать в операционную посторонних людей. И они начнут искать, а кто же заходил, куда, значит, приходит к больному, а у него стоит на тумбочке икона, портрет святого Луки. Говорит, вот это ж он заходил. Говорит, вы своему родственнику, говорит, скажите, чтобы он больше не заходил сюда. Он говорит, это не родственник, это святой. Вот такие случаи описываются. Потом в Греции есть какой-то остров, на котором хранится частица сердца святого Луки. В ковчеге, таком, и там некий архимандрит, монашествующий, некий греческий священник, он с этой частицей сердца ездит там по больницам и клиникам, там по островам, совершая молебны и давая людям прикладываться к этому ковчегу со святыней. И вот описывается там случай там, про одного мальчика, который имел какое-то заболевание горла, может быть, раковое, такой мальчишка совсем. Он уже не ел твердую пищу, даже воду глотал с трудом. И этот священник приехал с ковчегом мощей святого Луки, ослужил молебен, дал ему приложиться к мощам, к этому ковчегу, осенил его крестным знаменем и пообещал, что будет, чтобы они не теряли надежду, веровали. И потом ребенок через там какое-то время стал глотать воду, потом жидкую пищу, потом твердую пищу стал есть, потом его проверили повторно на всяких там этих диагностических аппаратах, и, к удивлению, нашли, что у него нету никакой болезни. Когда консилиум врачей собрался повторно для того, чтобы посмотреть на то, что с ним стало, они сказали: нам нужно порвать свои дипломы, что если такие вещи вообще происходят, то какие же мы тогда врачи? Мы тогда вообще ничего не знаем. Как может уйти на что-то? И таких вот вещей происходит в мире очень много. В самых разных местах святой Лука действительно появляется, не просто благословляя, вразумляя, а приходит именно с инструментами. Он и на иконах изображается с таким этим ящичком металлическим, в котором кипятят врачи инструменты. Там всякие там ножнички разные, скальпели какие-то там, всякие там эти штуки, которые страшно выглядят, которыми нужно резать человека. Он со всем этим появляется и делает операции людям до сегодняшнего дня. Так что он продолжает работать. Это вообще потрясающая вещь. Вот это знак того, что небесные окна открыты. И через эти окна к нам приходит свежий воздух. Вот этот наш затхлый, такой замшелый мир, такой провонявший грехами мир, приходит свежий воздух такой другой реальности, иного мира, Царства Божьего. И святые, они доказывают нам как раз такую очень важную для жизни истину, что есть другая жизнь. Что если бы мы вдруг с вами поняли, например, да, к несчастью своему, что другой жизни нету, что есть только эта жизнь, то в эту же секунду нужно было бы от горя сойти с ума. Вот. А святые говорят нам, ничего подобного, кроме этого мира есть еще другие миры, есть совершенно иная жизнь, она не просто другая, она просто иная. Вот. Она лучше, она настоящая. Это все сейчас, ну, такое мутное, такое приготовительное. И вот святые своими явлениями, исцелениями, таким продолжением участия в жизни мира, они дают нам такое живое чувство того, что мир многослойный, и будущее лучше настоящего. Вот это, по-моему, это бесценно. Есть еще звоночек у нас, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Простите, пожалуйста, отец Андрей. Я как раз хотела сказать продолжение того, что известен был святитель Лука сначала в Греции. Вот я как раз звоню по поводу того, что есть в Москве храм Дмитрия Солунского, великомученика, на метро Семеновской, где хранится ковчежек с частицами мощей святителя Луки. И там можно с батюшками всегда отслужить молебен о здравии любого желающего.
Спасибо. Метро Семеновская. Храм называется. Да. Слава Богу. Видите, в Греции, в этой Греции ни с того ни с сего, да? В Греции. Он в Греции никогда не был. Он вообще за пределы России никуда не выезжал. А в Греции 40 храмов в честь святого Луки. Да, его называют там, греческий доктор называют. Доктор и епископ, живущий на острове. То есть греки считают Крым греческим островом. Ну, помянем, пока есть время, живых и усопших. Помянем о здравии рабов Божьих, страждущего Григория, Наталью с чадами, Наталью, Татьяну, Раису, болящую Елену, Марию, Александру, Екатерину с чадами, Владимира, Тамару, Александру, Артемия, Наталью, Вадима, Ирину с чадами, Андрея, Геннадия, Анну, Анастасию, тяжко больного Александра, Ираиду, Лидию, Елену, Владимира, младенца Георгия, младенца Сергия, Юлию, Антонину, Наталью, Кирилла, Марию, болящую Ольгу, Александра, отрока Арсения, Галину, Дионисия, младенца Екатерину, Злату, младенца Виктора, Игоря, Марию, Ольгу, Михаила. Помянем и всех больных людей, людей Божиих, которые страдают телом и душою. Да будет им отрада, утешение, помощь от святого Луки, врача безмездного, и от всех святых целебников, Космы, Дамиана, Пантелеимона и прочих святых христианских врачей. Аминь. И помолимся, помянем о упокоении усопших рабов Божиих Сергия, Таисию, Павла, Соломона, но представленную Валентину, Ивана, Анну, Александру, Германа, Людмилу, Михаила, Анну, Бориса, Нину, Татьяну, со святыми упокой, Христе душу, усопших рабов Твоих, и держанись болезни, печаль, невоздыхание, но жизнь бесконечная. Аминь. У нас есть еще звонок, мы вас внимательно слушаем.
Отец Андрей, здравствуйте. Немножко не по теме, но поскольку вы заговорили о чудесах, давно хочу задать вам вопрос. Мне где-то 9 лет назад рабочие с Украины показывали видеозапись на мобильном телефоне. Громадный крест, светящийся в небе над каким-то украинским селом. Сейчас не помню ни название, ни область. Как-то я тогда смутилась, не очень поверила, но когда такие события на Украине произошли, как-то вера в это появилась. Вот что-нибудь вы об этом знаете?
О светящемся кресте над украинским селом не знаю ничего. Но, безусловно, чудес, ну, там же православных людей много, там же есть люди искренне набожные и кающиеся, молящиеся. Поэтому, конечно, там и там, и здесь, это же одно и то же, что там, что здесь. Это же, на самом деле, действительно, один народ, исторически разделенный на несколько государств и запутанный в эту паутину суеты житейской. Но и там, и здесь являются различные Божьи знамения, поэтому предметно об этом знамении креста на небе я не знаю ничего, но то, что все это может быть и бывает в Украине в разных местах, в этом нет сомнений никакого. Действительно, Господь предупреждает, вразумляет, пугает, зовет к покаянию. То есть чудо, оно же не делается для того, чтобы повеселить человека. Оно же делается для покаяния, для изменения жизни, для вразумления, для предупреждения, ну, для таких вот вещей. Поэтому все возможно, я не знаю, о чем конкретно, где это все надо. Но то, что такое вполне находится в разряде возможного и бывающего, в этом, конечно, нет сомнения. Есть еще звоночек.
Алло.
Да.
Здравствуйте, батюшка. Я с Киева звоню. Вот читаю ваши книги, и вы пишете, что если ты лжешь, когда читаешь молитву «Отче наш», то все грехи на твоей голове, невзирая там на многократные исповеди. Батюшка, ну, бывает такая ситуация, когда, да, ни на кого не обижаешься, тем более на кого обижаться, когда очень родные люди кругом, ну, но ситуация такая бывает, что вот немножко что-то случилось. И вот всем своим поведением люди показывают, как бы вот достают вот камень из-за пазухи, вот как себя вести правильно, молчать, говорить.
Ну, за молчание никогда не будете жалеть. За слова будете жалеть, а за молчание никогда не будете жалеть, поэтому лучше молчите. Ну и, пожалуйста, имейте в виду, что одно дело простить должника своего, да, там же в молитве говорится, прощаем должником нашим, одно дело прощение должников, а другое дело вот эти все шероховатости в отношении с ближними и дальними, неприятные стычки с теми, кто вдруг там приобрел какой-то специальный взгляд на мир, там, или недоговоренность, или там какие-то там столкновения житейские с окружающими. Поменьше говорите об этом, потому что с мирскими о духовном вообще нельзя говорить. Вот. Ну, еще раз вам повторю, потому что мне кажется это очень важным, что если вы промолчите, то не будете жалеть никогда. А вот за слова жалеть будете. Поэтому больше молчите. Есть еще звоночек.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Санкт-Петербург, батюшка, благослови тебя, раб Божий.
Спаси, Господи, люди твои.
А, батюшка, я хотел вот по поводу того, что вы сказали, говорили о раскачивании нетроне государя Николая нашего святого.
Да.
Вот, царя батюшки. И упомянули имя Григория Ефимовича Распутина.
Ну да.
Да, вот очень так, что тоже вот помогал ему раскачивать. Ну давайте все-таки посмотрим, не будем умолять понимание наших святых, государь Николай, Александр Федорович, духовные люди. Они увидели в нем действительно друга, как они пишут, духовного человека.
Ну, царица, потом,
вот,
царица,
послушайте,
царица.
Батюшка, приезжайте к нам вот в Санкт-Петербург, там, где его похоронили.
Угу.
Это в Царском селе. Каждый год, в день его убиения, на могилке рядом распускается верба. Я это свидетельствую, постоянно езжу. В любой мороз. Потом есть святой старец, наш отец Николай Гурьянов. Наберите в интернете, он читает ему акафист.
Слушайте, я был у отца Николая несколько раз на острове, был у него в келье. Мне не надо читать про Николая Гурьянова книжки особо. Я знаю, я был у отца Николая. Я бы об этом не говорил, если бы вы мне сами об этом не сказали. То есть это не предмет гордости там или похвалы, значит, но я вас уверяю, что... Я говорил с отцом Николаем, между прочим, и о государе-императоре, и его супруге и детях еще до их канонизации. Я спрашивал об этом и о многом другом спрашивал. Поэтому, что касается светлой памяти Николая Гурьянова, то у меня есть собственное мнение об этом, вынесено не из книжек, не из чужих мемуаров, а из собственных впечатлений. Но давайте будем объективными. Давайте мы возьмем все эти многокилограммовые мемуары и свидетельства о том, что происходило в стране. Вы знаете, что и графа Льва Николаевича Толстого, когда церковь дерзнула, так сказать, объявить чуждым церкви, что нашлось очень много людей, которые сказали, что церковь не права, церковь виновата, что это великий гуманист, что это вообще лучший христианин на свете, что и студенты, хоронившие его, там громогласно пели «Святый Божий, ты крепкий, ты бессмертный, помилуй нас», и его супруга Софья Андреевна имела причину глубоко обидеться, например, на митрополита Антония Петербургского и на весь синод за отлучение, что вы сделали, вообще он самый хороший, он, конечно, может, заблуждался, но вообще христианин и так далее. То есть лицом к лицу лица не разглядеть. И что касается Григория Ефимовича, то там же ж много людей знало. И с Феофаном Быстровым эта история, и с канонизацией Иоанна Тобольского, и со всеми иерархами, которые были, кто-то за, кто-то против, кто-то совсем против, кто-то был за, а потом стал против. И интеллигенция, и дворяне, там, и вся эта комарилия, которая вокруг царя крутилась. Там много интересного. Что там цветет на его могиле, как бы, это уже отдельный вопрос. А исторические документы уважать надо. И там есть много что почитать и много о чем подумать. И, конечно, Григорий Ефимович, его, то есть Григорий Ефимович и Лев Николаевич, они очень похожи. То есть барин, одевший лапти, пошедший землю пахать, и тобольский мужик, залезший в высший двор, который писал с ошибками, но решил министров менять, как перчатки, значит, делать то, что ему вздумается. Это очень похожие вещи, это противоходы, это два лифта пошедшие, один вниз, другой вверх. Эти две фигуры, Григорий Ефимович и Лев Николаевич, они очень симптоматичны для заката Российской империи. Это две сильные личности, никто не говорит, что это были какие-нибудь там... дядька с бугра. Это были сильные личности, гипнотически действующие на миллионы людей. Это были не... это не стандартные люди были. Но, простите меня, давайте со святостью повременим. С разговорами о святости повременим. Это были очень странные два человека, каждый из которых серьезнейшим образом расшатал трон последнего государя-императора. Уж в этом нет никаких сомнений. Да, есть еще звонок.
Алло.
Да.
Здравствуйте, батюшка. Я хотела попросить вас помолиться за моего мужа, тоже Андрея Ткачева. Ему предстоит серьезная операция. Вот. Он курит, у него закупорка вот в венах. Отец Власий сказал, что будут протезы у него. Вот. Возможно, инвалидность.
Скажите ему, что Андрей Ткачев не курит. Сегодня пришел один раб Божий в храм, говорит, я вам приду, это Раиса, у меня супруга Раиса, это Раиса Ткачева из Кременчуга. Это очень приятно. Тут, понимаешь, тут Андрей Ткачев курит, Раиса Ткачева живет в Кременчуге. Это все приятно, это все мило и хорошо. Да выздоровеет ваш муж, дай Бог, да, ну и, конечно, курение на конечности очень сильно влияет, это доказанный факт. Ножки у курильщиков болят очень скоро, после долгих упражнений с табаком. Ну что, мы там, кажется, приближаемся к финишной прямой, и не знаю, успеем ли принять еще один звонок. Есть еще, да, у нас крайний на сегодня будет звонок, да. Слушаю вас.
Здравствуйте, ваше высокопреподобие.
Здравствуйте.
Хотела бы все-таки вот сказать, конечно, у Бога прославленные люди, и у нас здесь не прославленные, это суд уже Божий. Но просто хотел бы вас призвать познакомиться с трудами ведущих наших русских историков. Александра Николаевича Баханова, который очень много сделал для канонизации государя, писал о всех наших царях, начиная от Ивана Васильевича и Бориса Годунова, и кончая всеми нашими Романовыми практически. Это ведущий историк русский, который много лет работал в Институте российской истории, профессор, доктор наук. Также ведущего историка, занимающегося много лет царской тематикой, Владимира Хрусталева. Также нашего историка Олега Анатольевича Платонова. Много книг уже вышло. Батюшка, вот найдите, пожалуйста, время и труд ознакомиться, и там будет ясно, как делали, вот по словам того же самого новопрославленного святого Евгения Боткина, тоже доктора, лейб-медика, он сказал, что, говорит, если бы... не было Распутина, его бы сделали из меня.
Из Боткина Распутина сделать никогда невозможно. Давайте будем так. Значит, Боткин, конечно, смиренный человек, но вы поймите, то, что выдумали про Гоголя, нельзя выдумать про Пушкина. Это кто-то сказал из биографов там, 19 века. Невозможно сделать из Боткина Распутина, понимаете? И из Распутина Боткина невозможно сделать. Давайте все-таки будем немножко трезвее. Какой Боткин из Распутина, какой Распутин из Боткина? Ну что вы, слушайте. Хлыст и доктор. Лейб-медик, понимаешь, такой, и это самое, и харизматичный проповедник из деревни. Ну, ладно, мы вернемся к этой теме еще. До свидания.